Мы вас услышали.
12.36 в Москве, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Всем доброго дня, друзья. Четверг, 31 июля. На дворе сейчас плюс 28, обещают до 30. Так что одевайте соответственно, побольше светлого, головной убор, если будете долго на улице. И, Марин, что пить?
Больше воды.
Все верно. А если есть возможность, то надевайте шорты, друзья. А юбки, шорты, девочки,
держите
мальчики.
Держите себя в руках.
В руках все же, да. Носить шорты в офисе разрешают в 70% российских компаний. При этом 49% бизнесов отказываются следовать рекомендации Роспотребнадзора о щадящем режиме для сотрудников и сокращении рабочего дня во время жары. Еще 21% пока не решили, что будут делать, значит, ну и так далее. Я вот просто зачем зачитали мы эту информацию? Затем, чтобы выяснить, вы себе позволяете на работу надеть шорты, например.
Шорты бывают разными тоже.
Да, это понятно. Mm-hmm. Или какую-нибудь, например, топик, майку, или как называют, майка-алкоголичка, да, вот с такими рукавами. Ну, обычная майка, которую под рубашку надевают. Есть ли у вас позволение от руководства? Или, может быть, ваша работа совершенно... Неважно, во что вы одеты, там вы водитель, например, и в шортах, вы в брюках.
Но водители тоже бывают же разные.
Ну да, кстати, да, 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 ты права. А, никаких шорт, пишет 279-й. А, Павел Галкин пишет, я в такси, поэтому в шортах.
Ну, конечно.
Ну, в такси, да, потому что целый день в машине это тяжеловато. 7373948, код города 495, здравствуйте. И до свидания. А по поводу шорт, я, например, в какой-то период понял, что к нам приходят гости, различные политики, какие-то люди уважаемых профессий, ну, профессии все уважаемые, конечно, люди, с которыми ты беседуешь на важные какие-то новостные темы, поэтому, ну, не очень позволительно даже в большую жару, чтобы я вставал из-под стола и выходил в шортах. Как-то, ну, не очень это, на мой взгляд. Угу. Хотя никаких запретов у нас, в принципе, в редакции
можно
нет.
Можно купить носок Майкла Джексона, например, еще.
Можно. Сейчас...
Его продали на аукционе за 6200 евро, то есть это 556 тысяч рублей. В нем певец выступал в Ницце в 97 году. Носок нашли после концерта рядом с гримеркой. До недавнего времени он хранился у одного из техников сцены, участвующих в туре Джексона. Тот поместил находку в рамку вместе со своими пропусками за кулисы. Интересно.
Интересно. Мы уже вначале
молодец.
Говорили о том, что, ну, я бы носок не стал покупать, даже Майкла Джексона. Самое страшное в жару, пишет 898-й, когда твоя рабочая одежда – это ростовая кукла.
Да, там с вентиляцией проблемы, я думаю.
Да, на работу с мая по октябрь хожу только в шортах, как и по городу.
Кем работаете, Саша
Зум? Пишет. Угу. Так, кто-то звонил, и звонок опять сорвался. Хорошо, сижу в подвале, можно и в шортиках. Сергей нам
зачем
сообщает.
Зачем в подвале? Вас заточили?
Что вы там делаете, Сергей? Алло!
Друзья мои, позволил себе такую смелость, как еще раз вас побеспокоить, но видите ли, тема животрепещущая. Ваш покорный слуга был первым в Москве, который в 1986 году носил белоснежные бермуды. Бермуды – это разновидность шортов, mm-hmm. у которых закрыты колени, едва-едва, вот именно коленный сустав. Да? Вы знаете, в таком виде я вошел в Большой театр и посмотрел одноактные балеты. На меня смотрела публика, как на, ну, как на инопланетянина, наверное. Mm-hmm. И знаменитый пианист Евгений Кисин не скрывал широкой улыбки и долго смотрел на меня. После него была Галина, как ее звали, Полищук, да, вот эта женщина с несоветским лицом. Только шорты, обязательно. Причем желательно, чтобы они были свободны, а не в обтяжку, облипочку и прочие экстримы, да? Мы взрослые люди. Те, которым больше, чем 30, мне кажется, в вполне могут позволить себе шорты.
Но, Гурген, есть такие места, и это называется дресс-код, куда, в принципе, в шортах входить просто, но неприлично. Я в Большой театр считаю, что даже какие бы и были они модные от Dolce & Gabbana, от Prada и так далее, они не Prada, а в Большой театр и вообще в любой театр я бы в шортах не советовал ходить. Это неуважение.
Знаете, в чем самое, скажем, самый пикантный момент? Какую обувь и какие носки?
Как это стилизовано, сочетать? Конечно.
Ну, знаете, это, на вкус и цвет товарищей нет, да.
Я из Швеции привозил себе лоуферы, обычные, дешевые, из там, из C&D, откуда угодно, да, вот, и эти эта обувь и какие-нибудь контрастные носки, но не хамского цвета, не вот в этом британском Пикадилли, да, то, что продается за 18 фунтов, вы можете себе представить?
Можем.
Это Pringles с ромбиками такие, очень модные в Британии, считается британский стиль. Я за шорты. Спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо.
Но я против шорт в культурных местах, в Большом театре и в других.
Павел Александрович пишет, сколько не работал с китайцами и корейцами, у них рубашка с коротким рукавом почему-то в офисе. Это табу в любую погоду.
А Андрей Сергеевич сообщает, белый халат и никаких шорт. Эх, а как хочется щегольнуть в шортах и майки в алкоголичке в Т+32. Мечты. Вы врач, поэтому какая разница, под халат-то что надеть?
У моей сестры рабочий день от 3 часов дня, так как в офисе нет кондиционера, пишет 788.
Ой, да, до 3 еще дожить-то надо. Вон уже 29 уже показывает. Алло.
Да, добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Про такси говорили, да, шорт, поэтому водитель. По-моему, машина сейчас все кондиционерами оборудована, какие бы ни были. А тогда персональные водители, вы представляете, персональные водители целый день проводят в машине, и в шортах.
Да, это...
Я сам такой.
Это да, диссонанс.
И с таксистом тоже как-то вот ехать все-таки какой-то дресс-код определенный должен быть.
Угу. Куда
я
еще
раз? Личный дресс-код, говорю, определенный должен быть у водителя такси.
Согласен с вами, почему нет? Спасибо большое, спасибо.
Я водитель, ездил, когда на автобусе было нельзя в шортах, сейчас можно даже без шорт, пишет Боцман.
А почему как-то вдруг разрешили, по какой причине? Без шорт.
А вы что-то сделали, Боцман?
Да, или что случилось? Так, спокойно хожу в офис в шортах, мне пока везет с работами, еще нигде не было ограничений по одежде. На работу с дресс-кодом я бы изначально не стала устраиваться, пишет Лара. Ну, Лара, согласитесь, шорты у женщины это немножко одно. Если женщина наденет шорты со стрелками, с отворотами, спокойного такого пастельных тонов, с какой-то блузкой, это на каблуках, это одно будет выглядеть. Мужчина в шортах это немножечко уже все-таки что-то пляжное, спортивное и так далее. Я правильно говорю или нет, Марин?
Смотря что.
Ну, женские шорты, они выглядят не пляжно и красиво.
Я уже говорила,
красивые.
Что все шорты бывают разными. Бывают очень короткие, бывают нормальной длины,
да.
Бывают ниже колена. Как ты это стилизуешь, чем ты это надеваешь. Можно быть вульгарным в любых шортах. Смотря с чем ты это сочетаешь.
Есть Нильс Майкл пишет, есть целые республики, где в шортах лучше вообще не ходить.
Ну да.
Но это да, запрещено. Угу. Хорошо, спасибо большое. Меняем тему, идем дальше. Так, смотрите, продолжать нам писать про шорты, можно ли на работу в шортах или нет, но мы предлагаем сменить тему и идем дальше. Граждан России призвали снимать с карт наличные, чтобы не превращаться в хипстеров. По словам депутата Гутенева, граждане должны воспринимать перебои в работе интернета как должное. Цитата. «Не стоит превращаться в хипстеров, живущих только в центре Москвы. Жизнь не ограничивается комфортом», заявил депутат. А о чем говорил депутат, я вообще не совсем понимаю.
Как связаны хипстеры, да, почему они живут в центре.
Да, и с работой интернета и наличными. Но отталкиваясь от его слов, мы вот вдруг пришли к выводу, а правда, на прошлой неделе...
Можно ли хранить деньги в сберегательной кассе, или все-таки нужно снять какую-то часть и что-то хранить дома.
В кармане, в кошельке.
Да.
Потому что, как показывают недавние события, на, в том же Урале отключился интернет, люди не могли ни в банкомате снять деньги, ни расплатиться в магазине. А как выяснилось, у народа в карманах наличных-то не так много. К нам присоединяется финансовый консультант Марина Новикова. Марина, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Марин, скажите, пожалуйста, должен ли иметь современный нынешний человек наличку с собою?
Исходя из последних вводных, я думаю, что да, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, потому что иногда нужно купить бутылку воды или оплатить проезд в общественном транспорте. И было бы, наверное, не очень удобно попасть в такую ситуацию, что ты не можешь куда-то уехать или просто купить вещь какой-то первой необходимости. Потому что сейчас действительно есть проблемы с мобильным интернетом, с оплатой через терминалы по банковским картам. И поэтому какую-то часть на непредвиденные расходы, я думаю, что нужно сейчас иметь.
А если говорить не только о непредвиденных расходах, а о какой-то более крупной сумме на жизнь, на какие-то расходы, нужно ли хранить эти деньги дома? Потому что то, о чем вы говорите, это мы носим с собой где-то в кошельке, наверное, да, там небольшую тысячи, какую-то три, сумму. Пять, да. А именно какие-то накопления, на которые можно жить какое-то время.
Да. Да. Я бы накопления прям крупные, честно говоря, не размещала бы дома. Я могу объяснить, почему. Потому что сейчас банки предлагают все равно довольно высокие ставки. И я не видела еще информации о том, что там отключение происходит на неделю и более. Поэтому если человек какую-то планирует покупку крупную через неделю или через две, я думаю, он сможет за несколько дней подготовиться к этой покупке. Просто здесь нужно иметь в виду следующее, что если, например, будут отключения интернета, то нужно заранее позаботиться об обязательных платежах. Я имею в виду кредиты и ипотеки. Если, например, человек столкнулся с тем, что произошло отключение, когда произойдет включение или он сможет добраться до сети Wi-Fi, нужно сесть и прям посмотреть свой портфель и отложить деньги заранее на счета, с которых будут списываться платы за кредит. Но прям, чтобы снять деньги и хранить, я, например, там буду покупать машину через 2 недели, эти деньги просто будут лежать у меня дома наличными, я не вижу в этом смысла никакого.
А при снятии денег в банке, и если отключен интернет, это не страшно?
Но проблема есть с тем, когда не подключен к оптоволоконному, как бы, к кабелю,
ну,
да?
Ну, понятно, да-да-да.
А в банке в основном они используют кабели, которые бесперебойно осуществляют оплату или какие-то транзакции по картам или по счетам, то есть здесь нет проблем.
А людям, у которых лежат все деньги практически в банках, на счетах, да, или просто как зарплатный проект какой-то, нужно ли чего-то опасаться? Ну, например, что в ходе какой-то атаки их деньги могут украсть, например?
Ну, это такая ситуация, знаете, мы можем много на эту тему фантазировать и думать, размышлять. Мы, если передали денежные средства в банк, то, соответственно, банк нам по договору обязан их вернуть. Единственное, по которому договору он не может их вернуть, если банк объявляется банкротом. Во всех остальных случаях банки ответственны за наши денежные средства, которые мы там разместили. И если, соответственно, инфраструктура, безопасность банка не позволяет сохранить денежные средства, то это проблемы банка, и мы, как вкладчики, имеем право к банку обратиться и взыскать свои денежные средства.
Угу. Вот пишет наш слушатель, что наличка дешевеет из-за инфляции. Маленькие суммы можно держать, но вот большие нет.
Да.
Верное, да, его мнение?
Я абсолютно согласна с вашим подписчиком, который комментирует это, потому что, например, вот лично у меня денежные средства, ликвидные, расходные, они лежат на накопительном счете, который мне каждый день начисляет процент на мой остаток средств. И если у меня есть какие-то траты, я просто с накопительного счета перевожу деньги на карту и расплачиваюсь. Почему я должна терять свои проценты, я как бы этого не понимаю. Поэтому точно большие суммы не нужно хранить в наличном виде.
Марин, а если у меня, например, деньги, ну вот, ну, миллион, но я не хочу его в одном банке хранить, стоит или не стоит разделить там, например, по 300 тысяч и положить в 3 ведущих банка эти деньги? Или все-таки в одном выгоднее?
Я считаю, что нужна диверсификация во всем, в том числе и в банках, в которых вы размещаете денежные средства, потому что денежные средства застрахованы в агентстве страхования вкладов на 1 400 000 рублей. Для того, чтобы снизить для себя какие-либо риски, вы можете эту сумму разнести по крупным банкам, и таким образом в каждом банке на 1 400 000 у вас точно денежные средства застрахованы. Поэтому да, почему бы нет? Обязательно пользуйтесь разнообразными предложениями от всех банков.
Прекрасно.
Чудесно. Марин, я слышал буквально недавно, что сегодня практически перестали наличными расплачиваться при покупке квартиры, ну, жилплощади. Это правда, что только все уже по безналу? Или еще где-то осуществляется все-таки? Как вы что-то слышали?
Мы переходим все в части оплаты квартир к безналичным формам расчета для того, чтобы люди, которые покупают квартиры, могли подтвердить, откуда у них произошли эти денежные средства. То есть мы выходим из теневого рынка, когда ты мог каким-то незаконным способом получить денежные средства и обелить их, скажем так, с помощью покупки квартиры. И вот мы от этого уходим, и сейчас идем в безналичные формы оплаты. То есть все это данность, больше мы наличными денежными средствами квартиры не покупаем.
А закон был принят, мы как-то пропустили с Мариной, и вообще сейчас деньги на счетах в банке облагаются налогом? И с какой суммы, если да?
За 2024 год, да, клиентам придут платежки в их личные кабинеты на сайте налоговой службы об уплате налогов по вкладам. Но здесь смысл какой? Здесь не то, что у вас, например, есть вклад, и с каждого вклада берется налог. Рассчитывается налог следующим образом. Берется 1 миллион рублей в формуле. И берется самая большая ставка Центрального банка, которая была за прошлый год. За прошлый год у нас, например, была ставка 21%. И неналогооблагаемая сумма, значит, будет 210 тысяч рублей. Мы 1 миллион умножили на 21%. То есть, если человек получил процентный доход по вкладу до 210 тысяч рублей за год, он не будет никакой налог платить. А если свыше будет процентный доход у человека, то он оплатит налог, конечно.
А налог высчитывается с 210 тысяч или с того выше, что было?
С того выше, что было.
Например, если он 300 тысяч получил, то с 90 тысяч он выплатит налог.
Да, с 90 тысяч он заплатит по своей шкале налог.
Клиент. Так вот, видите, да. Получается, я заработал 300 тысяч, и из них еще и выплачиваю налог. Тогда уж проще дома держать эти деньги.
Ну, в тот момент, когда вы размещаете деньги на вкладе, вам банк начисляет процент, конечно, не перекрывает никакой инфляции, но если у вас денежные средства лежат дома, то покупательская способность их уменьшается с каждым днем. А так у вас хотя бы процент есть, который вы получаете от банка.
Меньше гарантии того, что ты деньги потратишь, мне кажется, принципе, когда да. Ты видишь, что они у тебя лежат, они спокойно лежат.
С одной стороны, в банке лучше, потому что, но с другой стороны, мошенники могут пробраться и к вашим счетам. А если дома лежит, то ты можешь в таком состоянии быть, взять и просто их вынести, отдать курьеру, и то же самое эти деньги попадут к мошенникам в руки. Мы же с того, чего боимся, как бы нас не ограбили, не украли. Марин, скажите, примерно какую сумму каждый день, для вот обычных расходов лучше всего иметь в кармане? 1000, 2, 1500, ну, я понимаю, каждому свое, но, в принципе, вот на всякий пожарный.
Я бы, знаете, как рассчитывала? Я бы брала свой ежемесячный доход, и вот, например, 10% я бы оставила, чтобы у меня всегда они были в наличном виде. То есть, если у меня зарплата 150 тысяч рублей, вот 15 тысяч рублей у меня дома должно быть точно для того, чтобы я там в аптеку сходила, я купила что-то из еды, если что-то не будет работать по карте. То есть, вот для меня 10%, я думаю, будет покрывать какие-то первостепенные траты в любом случае.
Чудесно. Марин, спасибо большое. У нас есть еще вопросы? Марина наша. Марин, спасибо большое. Финансовый консультант Марин Новикова была с нами в эфире.
Спасибо.
Будем к вам обращаться за советами финансовыми.
Буду ждать вас. Всего доброго.
Спасибо большое.
Андрей пишет. Всегда храним наличку в размере месячной семейной зарплаты. Это 250-300 тысяч. Дома на текущие непредвиденные расходы. Все остальное в депозитах. А в кошельке ежедневно не менее 15-20 тысяч наличными, ибо не знаешь, что произойдет через 5 минут. Мини-подушка из налика всегда должна быть. Плюс при покупках за нал все на 8-10% дешевле обходится, чем карта или перевод.
Почему это дешевле?
Не знаю.
Это где? Это какие-то акции в магазинах?
Ну, а по картам же кэшбэк часто
кэшбэк,
бывает.
Да, получаешь. Какие-то скидки процентные. Если, например, там я... Пардон, я сейчас назову... Ну, банк, например, называется Перрон, и ты покупаешь на сайте этого Перрона в Медиама... Плейс... Господи, как он называется? Маркет точно так же. То там еще и скидка идет. Или Яндекс.Маркет и так далее. Вывод из всех ваших советов – деньги у мошенников. Но 279, не надо уж так прям горячиться.
Мы такого не говорили.
Мы такого не говорили, да. Хорошо, спасибо большое, что обсудили с нами эту тему. Сейчас у нас проект «Киноафиша». Послушайте, что посмотреть в кино. А ну а далее новости и «Народный адвокат». Готовьте вопросы для нотариуса. Марина Александрова, оставайтесь с нами.